Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Такая обратимая инфляция. Рост цен в России упал теперь к докризисным уровням, однако уже обещает вернуться. Министерство финансов готовит проект госбюджета на 2017-2019 годы и, по словам руководителя ведомства Антона Силуанова, закладывает в него показатель инфляции в 4% в каждый из трех ближайших лет. Это ровно тот уровень годового роста цен в России, который Центральный банк считает для себя целевым, надеясь, что он будет достигнут уже в 2017 году. При этом в своих прогнозах Банк России указывает на риски того, что инфляция, даже замедлившись в ближайшие месяцы еще больше, чем на сегодня, затем может застрять на уровнях, заметно превышающих 4% в год. Поводы для таких опасений мы и обсуждаем сегодня с профильным экспертом в Москве. Потребление от дна. В сентябре повседневные расходы россиян неожиданно резко выросли. Причем рост этот отмечен не только во всех регионах России, особенно в центральном, но и по всем группам населения, особенно со средним уровнем доходов. К таким выводам пришли эксперты исследовательской компании «Рамир» по результатам очередного исследования потребительского рынка, представленного в четверг на этой неделе. Оно охватило в целом 35 тысяч жителей 180 российских городов с населением более 10 тысяч человек. В отличие от 2015 и 2014 годов, когда в сентябре наблюдался спад покупательской активности, в этом году произошло оживление, отмечают авторы исследования. О возможных причинах неожиданного всплеска потребительских расходов на фоне продолжающегося глубокого спада доходов населения мы и поговорим с экспертом. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». Такая обратимая инфляция. Рост цен в России упал теперь к докризисным уровням, однако уже обещают вернуться. В августе годовой рост цен в России замедлился до 6,9%, а в сентябре, как сообщил во вторник Росстат, уже до 6,4%. В последний раз такие уровни отмечались в начале 2014 года, когда нынешний экономический кризис в стране только формировался. Если предположить, что цены на нефть до конца года сильно не упадут, а значит и курс рубля. До какого уровня, по вашим прогнозам, может замедлиться годовая инфляция к концу декабря? Мы говорим с ведущим экспертом исследовательского института Центр развития Высшей школы экономики в Москве Николаем Кондрашовым, специализирующимся в частности на проблематике потребительской инфляции. И что, кроме падения цен на нефть, случись такое вновь, могло бы этому всерьез помешать, если таковые факторы имеются? Николай Кондрашов.
По нашим оценкам, годовая инфляция к концу года опустится примерно до 5,5%, может быть, даже чуть ниже. И это снижение, оно во многом обусловлено эффектом базы. В принципе, инфляция в России в последние месяцы уже стала очень низкой, если говорить про месяц к предыдущему месяцу. И по мере исчерпания эффекта базы инфляция годовая опустится до 5,5% к концу года. И, в принципе, кроме динамики цен на нефть, ничто особо не способно эту инфляцию разогнать. То есть, скорее всего, нет таких факторов, которые привели бы к тому, чтобы инфляция в декабре была выше 6%. Скорее всего, она будет все-таки ниже 6%.
Министерство финансов закладывает в проект трехлетнего госбюджета 4% инфляцию. Но, скажем, Центральный банк со своей стороны напоминает о рисках, характерной для России высокой инерции инфляционных ожиданий, что может стать причиной их слишком слабого снижения. Конец цитаты. То есть, возможно, и ситуация сосуществования годовой инфляции, скажем, в 4-5%, и при этом инфляционных ожиданий населения как минимум в 2-3 раза больших.
Действительно, такое возможно, скорее всего, так и будет. Население традиционно сильно завышает и текущий уровень инфляции, и прогноз по инфляции на ближайший год, то есть инфляционное ожидание. Поэтому даже если инфляция опустится до 4%, что вполне вероятно, и даже скорее всего и произойдет, мы все надеемся, то инфляционные ожидания по-прежнему будут оставаться существенно выше этого уровня. Просто из-за того, что население немножко неадекватно оценивает динамику цен. Например, население обращает больше внимания на динамику цен на те товары, которые дорожают сильнее. Оно удивляется, охает-пяхает, и, соответственно, ему кажется, что цены в целом на все товары растут существенно быстрее. А цены на те товары, которые снижаются или не растут, допустим, услуги связи, но никто особо не обращает внимания, и как часть инфляции это население не считает, забывает считать.
Интересно, что среди инфляционных рисков Банк России отмечает и риск быстрой смены модели поведения населения со сберегательной на потребительскую, что может усилить инфляционное давление. Конец цитаты. По вашим оценкам, сколь велика вероятность того, что россияне на фоне продолжающегося падения реальных доходов уже вскоре могут, условно говоря, прекратить сберегать и вновь начать тратить? Ведь, по идее, после 2 лет постоянного падения доходов населения понадобится как минимум столько же лет их неуклонного роста, причем заметного, чтобы можно было говорить о смене модели потребительского поведения.
Когда ЦБ говорит о модели поведения населения, речь идет именно о склонности к сбережению или к потреблению. И, соответственно, уровень потребления вот здесь не важен, сколько было до кризиса, сколько сейчас, сколько будет через 5 лет. Важен не уровень, а больше все-таки то, насколько население готово больше тратить или нет, насколько оно спокойно относится к росту цен, насколько оно экономит. Вернее, уровень важен тоже, но не так сильно. Здесь много именно поведенческих аспектов. Соответственно, если будет увеличиваться склонность населения к потреблению, то даже при стабильном уровне заработных плат, в реальном выражении, который очень вероятно в ближайшие годы, может быть, небольшой минимальный рост зарплат на ближайшие 2-3 года, то потребление при этом будет увеличиваться, потому что сама склонность к потреблению будет увеличиваться. Другой вопрос заключается в том, что, на наш взгляд, склонность к сбережению сейчас в целом в норме. То есть мы не сказали бы, что сейчас население слишком много сберегает и мало тратит. Это было во время острой фазы кризиса, но сейчас этого уже нет, поэтому в целом норма сбережения у населения находится вблизи нормальных значений. Действительно, улучшение динамики потребления возможно, и то инфляционное давление, которое сейчас есть, оно может усилиться из-за этого.
Как в целом вам представляется на сегодня общая динамика потребительского спроса в России, а это, напомним, более 50% общего объема российской экономики, на ближайшие 2-3 года? Видятся ли вам некие варианты, кроме лишь очень постепенного его восстановления?
На ближайшие 2-3 года мы ожидаем действительно плавное восстановление розничного товарооборота примерно темпом 1,5, максимум 2% в год. Связано это прежде всего с тем, что не будут сильно расти реальные зарплаты населения. Но кроме этого, скорее всего, будут происходить сокращения в бюджетном секторе, потому что в бюджете совсем не хватает денег на повышение зарплат бюджетников, а повышать зарплаты им должны. Скажем так, фонд оплаты труда будет демонстрировать худшую динамику, чем средняя зарплата. То есть вероятно, что безработица будет расти за счет освобождения людей в бюджетном секторе. Поэтому у потребительского спроса, в общем-то, достаточно мало шансов на что-то, кроме плавного восстановления, то есть там темпа до 2% в год, в реальном выражении. При этом, если цены на нефть будут опускаться, то там будет еще худшая динамика, поскольку будет всплеск инфляции. Гораздо меньше, чем было в 2014-2015 годах, но тем не менее. В целом, каких-то других вариантов особенно мы не видим, потому что очень ограничена возможность по стимулированию потребительского спроса, в частности, в бюджете. И это будет очень сильно ограничивать динамику потребительского спроса в течение ближайших 3-4 лет.
В Фактор девальвации рубля стал решающим для инфляции в России и в 2014, и в 2015 годах. Цены на нефть за это время упали чуть ли не в 3 раза. Теперь же и для нового их падения места уже не так много остается, и целый ряд внутренних факторов проявился в России, и сокращение платежей компаний по внешнему долгу, и общий спад импорта в стране, и падение спроса на валюту со стороны населения на фоне падения доходов. Получается, даже в случае нового падения цен на нефть, фактор очередной же девальвации рубля может уже и не оказаться столь же решающим для роста внутренних цен, как недавно, хотя и по-прежнему крайне важным.
С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Дело в том, что доля импорта, выраженная в рублях, в ВВП, она не сильно изменилась, и поэтому при ослаблении рубля все-таки рост импортных цен в рублях, он будет сказываться на инфляции. Другой вопрос, что действительно, по мере того, как у нас сильно сократился отток, последние кварталы даже у нас нет чистого оттока капитала, и сама склонность к панике у населения и у банков, у предприятий при колебаниях на нефтяных рынках или на валютной бирже, эта склонность к панике, она существенно снизилась. Соответственно, действительно, скажем, сильное падение цен на нефть не приведет уже к такому всплеску оттока капитала, как это было в 2014 году. И в этом плане действительно фактор цен на нефть, он будет играть несколько меньшую роль в определении динамики инфляции, чем это было в 2014 году и до этого. Однако из-за того, что доля импорта ВВП все-таки по-прежнему велика, то изменение цен на нефть все-таки будет сказываться на инфляции. И даже последние месяцы видно, что динамика курса определяет рост цен даже вот месяц от месяца.
Вновь вспомним о том, что Министерство финансов предполагает 4% инфляцию на каждый из ближайших 3 лет. Но в какой степени подобные планы могут быть увязаны как с ежегодным повышением тарифов ЖКХ, так и с предполагаемыми индексациями пенсий или других социальных платежей? Ведь и то, и другое – проинфляционные факторы уже по определению.
Инфляция зависит от тарифа ЖКХ и от индексации социальных платежей, однако сейчас это очень несущественный риск. И они прогнозируются в достаточно умеренных границах, с одной стороны, и с другой стороны, сам вклад, он не столь велик. Сейчас действительно гораздо больше рисков связано с тем, что опускаются ставки в экономике, и сохраняется и даже увеличивается дефицит бюджета. Сейчас Минфин поднял существенно объем расходов на этот год. И, соответственно, вот это действительно большой риск на среднесрочную перспективу.
Вы имеете в виду риск, связанный с тем, что дефицит бюджета предстоит покрывать во многом за счет печатного станка Центрального банка?
Да, именно так. Дефицит бюджета в нынешних условиях, по большому счету, это означает печатание денег. Потому что большая часть дефицита бюджета открывается за счет расходования суверенных фондов. Резервный фонд и фонд национального благосостояния. А это технически эмиссия. Конечно, часть бюджета финансируется за счет наращивания внутреннего долга или там приватизации. Но большая часть именно за счет расходования суверенных фондов, которые с точки зрения экономической сути являются именно эмиссией. Просто ограниченные по объему, размером самих этих фондов. Но это, тем не менее, эмиссия. И она как раз-таки приводит к тому снижению ставок, которое мы наблюдаем в последний год.
Если исходить из прогнозов, что нынешнее замедление инфляции в России продолжится и в ближайшие месяцы, то в какой из 3 основных групп – продовольствие, непродовольственные товары, а также услуги – она будет снижаться медленнее всего?
Дело в том, что уже сейчас динамика цен по этим 3 группам неоднородна. И уже сейчас хорошо видно, что в непродовольственных товарах инфляция снижается очень медленно. Если в продовольствии она снизилась за последние даже несколько месяцев очень существенно, примерно вдвое, где-то до 3-4% годовых, то в непродовольственных товарах она держится на уровне выше 5,5% годовых уже 3-4 месяца. И этот уровень практически не меняется. А вот в услугах, допустим, если говорить про услуги кроме ЖКХ, кроме некоторых государственных услуг, там динамика инфляции вообще очень низкая уже. Она составляет примерно 1-3% годовых, что, кстати, отчасти связано с удешевлением услуг зарубежного туризма. А вот самая краткая устойчивая инфляция, неповоротливая, в непродовольственных товарах.
А с чем это связано?
Отчасти связано с тем, что из-за слабого спроса медленно распадаются запасы, а с другой стороны с тем, что как раз именно непродовольственные товары лучше всего отражают то, что происходит с инфляционными процессами. потому что это самая такая индикативная группа, и видно, что инфляция снижается не так медленно, как хотелось бы. Поэтому, когда ЦБ говорит о том, что есть риск того, что инфляция будет выше, чем 4%, и будет на уровне 5-6%, то как раз-таки по непродовольственным товарам это очень хорошо видно.
Как отмечает Центральный банк России, риски заключаются и в том, что темпы инфляции могут застрять на уровне 5-6%, так и не достигнув целевого показателя в 4%. По вашим представлениям, какие причины с наибольшей вероятностью могут стать основными, если допустить подобное развитие событий? Ведь вряд ли к ним можно отнести цены на нефть. При их новом падении рост внутренних цен в России стал бы еще большим. Значит, речь идет о факторах внутренних.
Риск застревания инфляции на уровне 5-6% в России связан с большим размером дефицита бюджета. В 2016 году составит, скорее всего, более 3,5% ВВП. Это очень много. И большая часть этих 3,5% она имитируется. То есть идет эмиссия, просто ограниченная по объемам. И по мере того, как вот эти объемы эмиссии будут год за годом накапливаться, это как раз-таки приводит к тому, что в экономике тратится больше денег, чем зарабатывается. Это означает, что усиливается как раз-таки инфляционное давление. Происходит подстройка номинальных показателей в экономике. То есть начнут быстрее расти зарплаты в номинальном выражении. Соответственно, начнут быстрее расти и цены, поскольку они связаны с динамикой зарплат и с состоянием рынка недвижимости, на котором цены тоже начнут расти по мере того, как вот эта эмиссия бюджетная будет сохраняться. То есть реальные показатели не будут уже меняться. ВВП, розничный товарооборот в реальном выражении. То есть эмиссия уже не будет на них как-то влиять. А вот цены начнут расти.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал ведущий эксперт исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики в Москве» Николай Кондрашов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Потребление от дна. В сентябре повседневные расходы россиян резко выросли. Причем рост этот отмечен не только во всех регионах России, особенно в центральном, но и по всем группам населения, особенно со средним уровнем доходов. К таким выводам пришли эксперты исследовательской компании «Рамир» по результатам очередного исследования потребительского рынка, представленных в четверг на этой неделе. Оно охватило в целом 35 тысяч жителей 180 российских городов с населением более 10 тысяч человек. В отличие от 2015 и 2014 годов, когда в сентябре наблюдался спад покупательской активности, в этом году произошло оживление, отмечают авторы исследования. О возможных причинах всплеска потребительских расходов на фоне продолжающегося глубокого спада доходов населения мы говорим с ведущим экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Игорем Поляковым, специализирующимся в частности на проблематике потребительского поведения. Итак, первый вопрос напрашивается сам собой. Как совместить резкий всплеск потребительских расходов в стране в сентябре с продолжающимся спадом реальных доходов россиян? Данных за сентябрь пока нет, но, скажем, в августе их спад в 8,3% к августу прошлого года оказался максимальным за последние 7 лет. Да и к предыдущему месяцу их прирост был минимальным, всего 1,1%. И вряд ли можно предположить, что этот тренд резко изменился буквально за один месяц. Игорь Поляков.
Все-таки самый главный фактор – это действительно спад реальных располагаемых доходов, который, конечно, затронул сильно и 2015 год, и продолжается в 2016 году. И пока особого перелома не видно. Вообще же мы в России получаем вот сейчас за 8 месяцев сокращение реальных располагаемых доходов на 5,8% к первым 8 месяцам 2015 года. А всего же мы думаем, что располагаемые доходы где-то уменьшатся на 3,8%. Дело в том, что представленные в исследовании РАМИР данные, они не покрывают весь спектр потребительских расходов населения, а только повседневные траты россиян. Это означает, что исключены, например, затраты на автомобиль, на крупную бытовую технику, которая требует крупных расходов. Нет также расходов на медицину, на образование, на крупные услуги типа зарубежных поездок. По нашим оценкам, весь период второго и третьего квартала все-таки спад в этой сумме всех потребительских расходов был существенный, около 4%. Ну и по итогам года где-то мы выйдем на 3,5% и на -3%.
Показатель так называемого среднего чека за какой-то период времени один из ключевых для бизнеса любой компании розничной торговли. Так вот, аналитики компании «Рамир», представляя свое очередное исследование, отмечают, что этот чек после более чем полугодичного пребывания на отметках трехлетней давности в сентябре прибавил сразу 6%. Сколь значимым такое изменение представляется сегодня для оценки динамики потребительского спроса в стране в целом, переживающего, напомним, глубокий спад?
Сам уровень потребления, тенденция потребления, ну, скажем, товаров повседневного спроса, она не испытывает сейчас сильной тенденции к спаду и, может быть, нащупывает некие такие элементы роста. Ну, во-первых, самое главное – снижение инфляции в России по итогам июля, августа, сентября и, соответственно, влияющее на снижение инфляционных ожиданий домашних хозяйств. Причем это сочетается со снижением девальвационных ожиданий, и это может укреплять именно потребительскую уверенность. И, наконец, что очень существенно, сильно ослабли озабоченность населения, связанная с безработицей и занятостью, и, соответственно, с будущими доходами от заработной платы. Эти моменты в целом могут говорить о том, что потребительская уверенность россиян выросла, и как раз это повлияло на покупки в исследовании «Рамир» и, соответственно, такую серьезную оценку 6% роста в сентябре. Но это не является началом какой-то очень сильной тенденции. Скажем, в октябре не стоит ждать такой же оценки в 6% или тем более в 10%. Хотя говорю, что по объемам октября мы ждем более сильной оценки потребительского спроса. Он должен увеличиться к сентябрю. И по общему объему потребления в сентябре, кстати, мы не ожидаем потребительский спрос в совокупности сильнее, чем в августе.
В розничной торговле в России, хотя и сохраняется годовой спад в 4-6%, тем не менее в июле и августе был отмечен месячный прирост объемов товарооборота на 3-4%. А если судить по данным исследования компании «Рамир», то можно предположить, что в сентябре этот прирост окажется еще большим. Как вы в целом оцениваете динамику оборотов розничной торговли за последние месяцы и о чем она, по-вашему, свидетельствует на фоне того, что реальные доходы населения, мягко говоря, не сильно растут?
Покупки товаров в России показывают уже снижение более 2 лет. Фактически остановка тренда к росту произошла во второй половине 2014 года. И после всплеска ажиотажного спроса в самом конце 2014 года, весь 2015 год характеризовался глубоким спадом, который десятую часть торговли как бы отрезал. Такого сокращения оборота розничной торговли, как -10%, не было в России в течение 60 лет. 2016 год тоже характеризуется продолжением этого спада. По 8 месяцам спад в потреблении продовольственных товаров на уровне -5,2%, и по непродовольственным товарам с -6,1%. Так с июля и августа наметился дно в покупках непродовольственных товаров, и мы имеем к предыдущим месяцам слабенький рост.
Чем он мог быть вызван, на ваш взгляд, коль скоро рост реальных доходов даже в помесячном выражении продолжает оставаться около нуля, не говоря уже о годовых темпах, здесь продолжается глубокий спад?
Он вызван был даже не стабилизацией, скажем, тех же располагаемых доходов, а тем, что население стало использовать потребительский кредит в целом. То есть и вообще кредиты, начиная с июня, население уже чаще стало использовать, но и в частности потребительские кредиты. Вот это возобновление кредитования дает основание говорить о том же, что население чувствует рост потребительской уверенности и снижение отрицательных ожиданий в будущем. И на 2017 год при слабом экономическом росте по покупкам товаров мы можем ожидать где-то +1,5%.
Если вы ожидаете прироста объемов торговли товарами в 2017 году всего на 1.5%, то каким пока вам видится дальнейший рост? В частности, как скоро теоретически они могут отыграть потери 2015-2016 годов?
2018 тоже достаточно слабые оценки, но потому что и по темпам реальных располагаемых доходов, и по темпам реальных зарплат и реальных пенсий ничего такого сверхоптимистического не ожидается. Это говорит даже о том, что только в течение, наверное, ряда лет мы сможем вернуться к объему потребления, скажем, с начала 2015 года, потому что надо будет вот эти -4-5% наверстать. И уж вернуться даже к уровню 2014 года, то есть еще 10% обратно как бы добрать, это не получится и за 5 лет при слабой экономической динамике.
Вернемся вновь к итогам очередного исследования компании «Рамир». Особенно удивило в них то, что, как отмечают авторы, драйверами общего сентябрьского роста потребления стали россияне именно со средними доходами. Так, всего за месяц их расходы выросли сразу на 7,3%, а к расходам в сентябре прошлого года на 8,9%. Как бы вы объяснили такое?
Здесь ничего такого особенного нет. Это, скорее всего, эффект носит сезонный характер. Вернулись из отпусков, дети пошли в школу, соответственно, потребовалось некое такое вложение в потребление. Ну, в частности, там, на одежду, на обувь, на некие такие расходы по дому. И деньги-то были как раз относительно свободные у представителей среднего класса. Так что в этом смысле здесь особых удивительных таких оценок нет, это вполне нормально.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о мировых звездах оперы. Об их триумфах на самых престижных театральных сценах меломанам хорошо известно. Но в нашей передаче мы расскажем о провалах и фиаско. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Авторы и ведущие «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.